Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях заместитель постоянного представителя Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Иванович Белоусов. Андрей Иванович, снова здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, друзья. Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад всех приветствовать. И еще раз хочу выразить благодарность за приглашение меня на эту замечательную передачу.
Андрей Иванович, в первой части нашей программы мы отметили, что вы являетесь специалистом в такой очень сложной области, как контроль над вооружениями. Мы не хотим испугать наших слушателей очень тяжелыми материями, поэтому хотели бы вас попросить простыми словами объяснить, что это такое, на какие процессы этот комплексный объект делится и почему в целом этими вопросами должны интересоваться не только специалисты, как вы, но и простые слушатели, простые граждане нашей страны.
Спасибо за вопрос. Ну, наверное, кратко и простыми словами будет сложно, но я постараюсь. Но хотел бы сначала вернуться к предыдущему вашему вопросу про консульскую службу. Я хотел бы отметить, что выполнять качественно консульскую работу без большого багажа знаний российского законодательства, не только инструкции, а именно российского законодательства, нотариата, по гражданству и прочим вопросам практически невозможно. Если вы действительно хотите помогать людям качественно выполнять работу на консульском направлении, этот багаж просто необходим. Без него действительно эта работа превращается в скучную рутину. Теперь, возвращаясь к вашему новому вопросу, контроль над вооружениями – это одна из частей, составляющих большой как бы предмет моей деятельности. Он состоит из трех частей на самом деле. Это разоружение, это контроль над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения.
Вот можно про каждый из этих трех простыми словами? Вот что такое нераспространение, простыми контроль словами. И что такое разоружение? Да, и нераспространение.
Значит, простыми словами, разоружение – это сокращение вооружений, физическое его уничтожение, достижение каких-то минимальных потолков, которые соответствуют принципу оборонной необходимости, что является необходимым условием для поддержания международного мира и стратегической стабильности и укрепления международной безопасности. С этим понятно, разоружение. Теперь контроль над вооружениями. Значит, остающееся или имеющееся вооружение должно быть под контролем, чтобы оно выполняло ту функцию, на которую на него возложено, прежде всего оборонительно, в соответствии с международным правом. То есть существуют различные режимы контроля над вооружениями, которые лимитируют либо его применение, либо лимитируют возможности наращивания этих вооружений и так далее и тому подобное. С этим тоже понятно, если я доходчиво объяснил.
А нераспространение тогда?
Нераспространение оружия. Раньше это было связано главным образом с нераспространением оружия массового уничтожения. Вот, но сейчас этот термин включает более широкое понятие. Это и незаконная торговля легким стрелковым оружием, незаконная передача различных видов вооружений и военной продукции и так далее, и так далее. Это жесткие регулятивные рамки, препятствующие попадание вооружений, прежде всего оружия массового уничтожения, в незаконный оборот или в руки тех структур, организаций, даже государств, если брать ядерное оружие, например, которые по международному праву не должны иметь доступ к этим видам вооружений. Это включает не только сами вооружения, но и технологии, и компоненты, и так далее, и тому подобное.
Правильно ли мы понимаем, что нераспространение и контроль над вооружениями – это то, что преимущественно развивается как раз-таки вот в отношениях между Россией и Соединенными Штатами? А нераспространение – это вот больше про то, чем вы сейчас занимаетесь на площадках ООН? Или все взаимосвязано?
Нет, это все взаимосвязано и невозможно как бы разделять, потому что это все-таки три элемента одного целого. Потому что нераспространение подразумевает жесткий контроль над вооружениями. Жесткий контроль над вооружениями подразумевает, что должны быть достигнуты какие-то минимальные объемы этих вооружений, а это достигается посредством разоружения. То есть все это взаимосвязано, взаимодополняемо, а главное – взаимостимулируемые процессы. Когда необходимо говорить о развитии или ужесточении, или укреплении международного режима нераспространения. Естественно, нельзя не говорить о жестком контроле над вооружениями, который имеет свою специфику, свою особенность. Вот. Когда мы говорим о разоружении, то, естественно, достигая определенных потолков, невозможно говорить о контроле над теми вооружениями, которые остаются в наличии у государств. Банальный пример, это вот, наверное, самый адекватный пример, это вот процесс разоружения, ядерного разоружения, который предусмотрен 6-й статьей договора о нераспространении ядерного оружия. Безусловно, вот есть договор, мы его называем новый договор о стратегических наступательных вооружениях, который был подписан в Праге в 2010 году. В 2018 году государства-участники этого договора, то есть Российская Федерация и США, достигли тех потолков в ядерных вооружениях, которые были установлены данным договором. Сейчас идет процесс контроля над этими вооружениями. Будущее, дальнейшее ядерного разоружения – это отдельный аспект. Если вы хотите, мы о нем тоже поговорим.
Хотим.
Ну и тот же договор о нераспространении ядерного оружия, статья 9, она определяет, что только 9 государств являются ядерными государствами, то есть которые имеют право легальное иметь ядерное оружие и рассматривать это ядерное оружие как средство обеспечения собственной безопасности. Таких государств 5, и остальные государства в соответствии с этим договором не имеют права развивать военные ядерные разоружения, но имеют право под гарантией МАГАТЭ развивать свою гражданскую ядерную энергетику.
И эти же 5 государств являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Так уж вышло.
Андрей Иванович, вот если разделить вот этот блок вот все-таки на какие-то более простые материи, вот если мы берем российско-американские отношения, как мы знаем, само по себе биполярное противостояние времен Холодной войны, оно зиждилось на ядерном оружии, что оно было у Соединенных Штатов с 1945 года, а потом с 1949 года оно появилось у Советского Союза. Вот если как-то кратко объяснить вот всю эволюцию, которую мы прожили в этом очень сложном вопросе, вот как бы вы описали, каковы основные тенденции, к чему мы движемся, что вообще сейчас будет происходить в условиях, когда ДСНВ-3 приказал долго жить, или, может быть, это новое начало чего-то. То есть как вот
Давайте не будем торопиться, договор пока еще действует, и будет действовать до февраля 2026 года. Вот, то есть еще как минимум 2 года.
Да, если все-таки описывать вот всю вот эту эволюцию.
Но если брать тенденцию и кратко ее описать, то... Конечно, импульс был задан Соединенными Штатами в августе 1945 года после применения ядерного оружия против Японии. 2 бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Исторический факт, здесь его обсуждать долго не стоит, но это событие стало отправной точкой той тенденции, которая сохраняется до сих пор. Соединенные Штаты являются локомотивом гонки ядерных вооружений. Это ни для кого не секрет, это никогда не было тайной. Они все время пытались с помощью ядерного оружия получить безусловное военное превосходство сначала над Советским Союзом, ну а потом над Российской Федерацией. И да, эта тенденция имела неровное, не стабильно восходящее направление. Там были паузы, когда подписывались договоры ограничительные, либо договор о сокращении ядерного оружия. И это было обосновано, поскольку действительно гонка вооружений, особенно ядерного вооружений, она экономически истощала оба государства. Более того, был накоплен такой арсенал ядерных вооружений, который полностью обнулял вот этот принцип, о котором я говорил, принцип оборонной достаточности и прочее, прочее, прочее. Но тенденция, она была изначально задана Соединенными Штатами. Соединенные Штаты никогда от нее не отказывались. Для Соединенных Штатов ядерное оружие было не только средством сдерживания, как они сейчас это поддерживают, но и средством очевидного военного и политического давления на главного своего геополитического соперника, а именно сначала Советский Союз, а потом Российскую Федерацию.
Если мы говорим про разоруженческий процесс в российско-американских отношениях уже после распада Советского Союза, вы отметили, что были подписаны различные договоры, но как непосредственно выстраивался вот переговорный процесс? То есть на чем настаивали Соединенные Штаты, на чем настаивала Россия? Вот что такое ядерная триада? И вообще, вот почему вопросы контроля над вооружениями, они традиционно занимают чуть ли не центральное место во всей международной повестке, и уж точно в том, что касается российско-американских отношений.
Ну, я начну с завершающей части вашего вопроса. Контроль над вооружением занимает такое место в двусторонних и многосторонних отношениях, поскольку без их решения невозможно говорить о стабильном мире и об устойчивой международной безопасности. Ну, а если говорить о двусторонних отношениях или отношениях между ядерными державами, то говорить о стратегической стабильности невозможно. Понятно, что на вопросах о разоружении, контроле над вооружениями и нераспространении зиждется международная безопасность. Это один из важнейших элементов архитектуры международной безопасности. Без решения этих вопросов серьезно говорить о стабильном мире и о равной безопасности для всех просто невозможно. Что касается переговорных процессов, что требовали американцы, что было в интересах Советского Союза или Российской Федерации, еще раз повторюсь, может быть, со мной поспорят те люди, которые непосредственно участвовали в переговорах, и, может быть, они приведут массу примеров, которые могут опровергать мое мнение. Но мне главная суть сводилась к тому, что американцы добивались постоянно того, чтобы в результате этих переговоров были подписаны такие соглашения, которые бы оставляли для них возможность для военно-политического доминирования в мире в любом случае. Это первое. Что касалось Советского Союза, потом Российской Федерации, то здесь мы всегда исходили и не только из национальных интересов, я имею в виду интересов в области военной безопасности, сдерживания, поддержания стратегической стабильности, но мы также исходили из интересов поддержания международного мира и укрепления международной безопасности. Вот в этом, собственно говоря, основное различие между подходами Соединенных Штатов и Российской Федерации, и в том числе и на данном этапе.
Но правильно ли мы понимаем, если мы возвращаемся к логике этой ядерной триады? Ведь ядерное оружие, оно может быть на тяжелых бомбардировщиках, на так называемых БРПЛ, это баллистические ракеты на подводных лодках, и, собственно, сами вот эти ракеты, которые мы, собственно, и представляем себе, когда говорим о ядерном оружии. Что американцы для того, чтобы добиться своего доминирования, делали все для того, чтобы пустить под нож как раз-таки то, чего было больше всего у Советского Союза России, то есть этих самых наземных ракет? Или же это более глубокий, более сложный процесс? Вот как вы это объясните как специалист?
Ну, если брать то, что происходило в 90-е годы и те результаты, которые были получены в результате тех процессов в ядерной области, которые затронули, естественно, ядерный арсенал Российской Федерации, то, естественно, для американцев всегда было главным это минимизировать угрозу, исходящую от основного элемента российских ядерных сил. А здесь бы я выделил, естественно, стратегические вооружения наземного базирования и, естественно, стратегические вооружения морского базирования. В первом случае речь идет о действительно оружии сдерживания и том потенциале, который действительно во многом способствовал тому, что порой время от времени российско-американские отношения выстраивались в поступательном ключе, как бы в заинтересованном, когда государства стремились найти взаимопонимание и сотрудничать. Военно-морской сегмент ядерной триады, он не менее важен, потому что он подразумевает элемент внезапности сдерживания. Это, что называется, ну, по-английски сказать, неопределенность, ambiguity, когда противник не понимает, откуда и когда может быть по нему нанесен ответный удар. Что касается тяжелых бомбардировщиков, то скорее это элемент третьестепенный, я бы сказал, поскольку сами бомбардировщики очень уязвимы, особенно в сегодняшней ситуации, когда появляются новые виды высокоточного оружия, способного поражать воздушные цели и из воздуха, и из земли. И даже, возможно, в перспективе такое оружие появится и на околоземных орбитах.
Вот в нынешних условиях, когда президент Путин еще в 2018 году анонсировал новые виды вооружений, которые способны нивелировать всю вот эту огромную систему американскую ПРО, вот сейчас, когда идут дискуссии вот о том, о чем вы говорили, про милитаризацию космоса, как вы оцениваете, наша страна, она защищена от внешних угроз, связанных с программами, которые развивают Соединенные Штаты Америки? И есть ли у нас объект для дискуссии с американцами в том, чтобы добиваться разоружения и контроль над вооружениями? Или сейчас мы находимся, ну, на пороге новой такой гонки ядерных вооружений?
Опять же, должен признаться, что у вас что ни вопрос, то призер Олимпиады среди лучших вопросов по моей тематике. Что касается защищенности нашей страны, то вопрос не ко мне. Я убежден, что мы полностью защищены, но вопрос должен быть адресован нашим военным. Вот. Я надеюсь, что они в том, что касается обороны нашей страны и защиты от ракетно-ядерного нападения, выполняют свою миссию на 100% и даже более. Поэтому я даже не сомневаюсь, что в этом плане наша страна полностью защищена. Что касается гонки ядерных вооружений, то хотел бы сказать, что это мое личное мнение, я его несколько раз высказывал в ходе своих выступлений на конференции по разоружению, то сейчас, по сути, американцы возвращаются к той парадигме обеспечения национальной безопасности, которая превалировала в конце 19-го, начале 20-го и даже вплоть до Второй мировой войны, когда национальная безопасность рассматривалась как феномен индивидуальный, без привязки к безопасности других государств. И выстраивалась национальная безопасность исключительно за счет постоянного наращивания именно военного потенциала, за счет гонки вооружений, технологической, количественной и тому подобное и так далее. Сейчас, на мой взгляд, американцы полностью вернулись к этой парадигме и стараются и стремятся обеспечить свою безопасность, национальную и безопасность своих союзников. В первую очередь речь идет о союзниках по НАТО, а также отдельных союзников в Тихоокеанском регионе за счет наращивания потенциала, за счет модернизации оружия, за счет наращивания своих военных возможностей в различных регионах мира, прежде всего, опять же, в Тихоокеанском регионе, да и в европейском тоже. Но очевидно, что сейчас они делать это самостоятельно уже не могут на все 100%, поэтому для них сейчас очень важно вот выстраивать новые квазиблоковые образования и стимулировать своих союзников по НАТО к тому, чтобы они более активно участвовали вот во всех этих программах и планах по созданию, совершенствованию и наращиванию вооружений.
Вот все эти вопросы, которые мы обсуждали, да, все компоненты, направления, они относятся к так называемым транснациональным вызовам и угрозам, которые подразумевают то, что вне зависимости от международной обстановки, от какого-то политического климата, настроения, эти вопросы должны обсуждаться. Вот нынешняя ситуация, в которой оказались там наши страны, наш западный мир, вот это как-то влияет на ту обстановку, которая присутствует при обсуждении этих вопросов, например, в международном формате?
Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный и требует такого вдумчивого подхода и вдумчивого ответа. Я обращу только на один момент, который меня как бы заставляет задуматься над тем, что происходит сейчас в мире, а именно поведению наших западных контрагентов, оппонентов, соперников и так далее. Я говорю о чем? Я говорю о том, что они все время пытаются представить ситуацию, что нынешнее положение дел в мире, нынешнее развитие событий в различных регионах, в Европе, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, это результат исключительно деятельности Российской Федерации, Китая, Ирана, Сирии, отдельных государств, что этому не предшествовало никакого движения с их стороны. То есть, говоря простым обывательским языком, они в белом фраке, а мы, извините, все бог знает в чем. Вот. Такой подход, он абсурден сам по себе, потому что если даже взять историю наших отношений с Западом с начала 90-х годов, то мы найдем, ну, я не скажу тысячу, но, по крайней мере, сотню примеров, когда Запад последовательно, я повторю, Это не были какие-то спорадические какие-то действия или шаги. Это была последовательная, выстроенная политика, которая как раз и привела к ситуации, которая сейчас. На примере контроля над вооружениями я могу провести параллель очень длинную и выстроить логическую цепочку к этому. Я просто не хочу терять наше время драгоценное. Я просто скажу, что действительно целый ряд событий со стороны Запада подвел к тому, с чем мы сейчас сталкиваемся. Взять хотя бы банальное расширение НАТО. 5 волн расширения НАТО. Никто не заставлял европейские государства, которые не входили в этот блок, присоединяться к нему. Никакой угрозы со стороны Российской Федерации этим государством не было. Более того, я считаю, что для этих государств было более выгодно занимать нейтральную позицию и пользоваться тем, что они занимают эту нейтральную позицию, занимать более высокое, более значимое положение в мировых делах, чем они сейчас занимают. По сути, многие европейские страны, малые европейские страны, являются марионетками Соединенных Штатов Америки.
Я думаю, с этим тезисом никто не будет спорить.
Это объективно. И таких примеров, это расширение НАТО, это как бы самый очевидный. Но можно взять вопрос с тем же ПРО, например. Да? 2000 год, американцы заявляют о своем выходе из договора. 2001 или 2002, сейчас это уже не важно, они выходят из договора. Беспричинно, совершенно необоснованно. Начинается долгий процесс переговорный. Мы пытаемся найти какие-то развязки. Я помню, еще тогда Георгий Инверович Мамедов вел длительные дискуссии с американцем еще в конце 90-х про вот эти новые системы американских вооружений, которые могли бы рассматриваться как часть глобальной ПРО. Единственная причина, почему американцы вышли из этого договора, а это был уникальный договор, имея 11 статей, он, по сути, состоял из одной статьи, которая запрещал создание любых систем ПРО. Это был уникальный договор. И в истории такого договора больше, наверное, и не будет. Американцы из него вышли по одной простой причине. Почему-то они подумали, что они достигли такого технологического уровня, когда и этот уровень им позволит создать такую систему противоракетной обороны, которая, я не скажу, что обнулит, но в значительной степени ослабит российскую способность к ядерному сдерживанию. Можно приводить другие примеры, они бесконечные.
Да, спасибо большое. Но у нас, наверное, такой традиционно завершающий вопрос. Вот вы рассказали массу очень интересных вещей. И, конечно, наши слушатели поняли, насколько все это сложно и насколько надо быть стрессоустойчивым человеком, чтобы всем этим заниматься. Однако говорят, что женщины, они не очень хорошие переговорщики, но ввиду некоторых своих, может быть, гендерных особенностей, может быть, каких-то еще вещей. Мы знаем, что в вашей команде в Женеве большая часть состоит из как раз представительниц прекрасного пола. Вот что вы могли бы рассказать для наших прежде всего студенток, чтобы развеять тот миф, что такими сложными вопросами, вопросами вооружений, распространения могут заниматься только мужчины?
Ну, я бы не сказал, что большая часть нашей команды состоит из представительниц прекрасной части нашего человечества.
Ну, большая часть.
У нас достаточно много сотрудниц в поспредстве. В моей разоруженческой команде, к сожалению, всего лишь одна девушка, и мы ее очень долго ждали. 1.5 года мы пытались ее переманить на свою сторону. Наконец-то вот она в сентябре прошлого года приехала. Отвечая кратко на ваш вопрос, поскольку я так понимаю, что время уже на исходе, я не вижу никакой разницы в переговорных способностях и талантах между мужчинами и женщинами. В каких-то вопросах, может быть, мужчины более глобально мыслят, а женщины более узко. В каких-то вопросах женская интуиция, женский взгляд на вещи, которые для мужчин априори как бы очевидны, он помогает во многом. Но я бы не делил так. Все зависит от экспертного потенциала человека, который ведет переговоры. Есть блестящие переговорщики как среди мужчин, так и среди женщин. Здесь я бы не разделял. Наша позиция, я имею в виду Российской Федерации, нашей делегации вообще, состоит в простой очевидной вещи. Заниматься профессионально разоружением должны профессионалы, независимо от пола. Это должны быть люди с действительно экспертным багажом знаний, с опытом работы, которые могли бы действительно профессионально вести разговор на темы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения.
Спасибо огромное, Андрей Иванович.
Спасибо.
Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо вам огромное.
Друзья, спасибо еще раз за приглашение. Мне было очень приятно побеседовать. И спасибо за ваши блестящие вопросы.